Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Зачем человеку молитва? Слышит ли нас? Есть ли у молитвы правила? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов, проездом из Санкт-Петербурга. Вот такой вот у него витиеватый маршрут. И мы сегодня, друзья, будем говорить о молитве и о том, в общем-то, для чего она нам, в общем, и нужна ли вообще молитва человеку. Давайте попробуем об этом поговорить и напишите нам в комментариях, как вы думаете, что такое молитва и зачем нужна молитва человеку. Вот. И не стесняйтесь, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Петр Морозов сегодня будет отвечать у нас за молитву. Добрый день, Петр.
Добрый день, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Из солнечного Санкт-Петербурга с нами. Не, с не менее солнечными, значит, у нас в Москве, в общем-то, днями. Поэтому как в такой день не поговорить о молитве? Скажи, как ты вообще воспринимаешь, когда в церкви тебе, ну как не тебе, когда в церкви верующие рассказывают свидетельство о том, как Бог отвечает на молитвы?
Ну, по-разному я отношусь, потому что все зависит от рассказчика, от того, по какому поводу.
То есть, от мастерства рассказчика все зависит. Если у него хороший дар, как у Ираклия Андронникова, то и что бы и нет, да?
Ну, тут сложно сказать. Бывают истории как проходные, может быть, я бываю замученный, а бывают истории, которые действительно трогают, и это всегда, ну, не всегда, иногда это бывает довольно-таки интересно. Вот интересно. Это странный момент, потому что я как бы вроде заинтересован в том, чтобы молитвенная жизнь у людей была, а я вот возьми так и ответь. Ну, потому что, ты знаешь, Игорь, в молитве как нигде в другой дисциплине христианской, то, что мы просим, это дорого нам. И то, что случается у нас в жизни по молитве, это, в общем-то, в первую очередь касается нас. И когда мы делимся с другими, то не всегда то ощущение соприкосновения с вечностью, которое у нас произошло, и вот ощущение того, что мне ответили, да, свыше, оно передается другому, не всегда, потому что, может быть, актуальность не та, человек замучен, там, ну, или просто у него другой запрос сейчас. Там, да. И в этом смысле не всегда находится отклик у слушателей, и не всегда можно поделиться тем, что ты пережил, когда получил ответ. Поэтому я как обычный человек, не могу сказать, что я всегда вот, хорошо воспринимаю свидетельство. Извините.
Ну, для меня вообще свидетельство – это какой-то такой субжанр, причем он, я очень сложно к нему отношусь, уже, по-моему, несколько раз я об этом рассказывал, о том, что я слышал одно свидетельство с разницей в определенное количество времени, через полгода, через год и через несколько лет. Одно и то же свидетельство, да, о том, как Бог вот особо действует в жизни человека. Один и тот же эпизод описывался, да, в жизни человека духовной. И при этом с каждым разом, в общем-то, описание наполнялось все большими и большими подробностями. Вот. И у меня сразу возникал вопрос, вот откуда эти подробности берутся и почему их становится так много. Я не подходил к человеку, потому что я вообще считаю, что такие вещи... Ну, есть люди, которые подходят и, вот, знаешь, так в лицо говорят, что, мол, там, а вот почему у вас вот здесь вот не так и здесь вот не так... Ну, мне закрался такое вот сомнение в том, что... Я не сомневался в том, что человек это пережил, да? он рассказывал о себе, о том, что с ним происходило. Ну, для меня это... И поэтому, когда меня просят, значит, когда меня просят какое-то свидетельство рассказать, я все время смущаюсь, потому что боюсь, что в этом свидетельстве очень много будет моего литературной одаренности. Да.
Ну, ты видишь, человек растет, что ты переживаешь? Литературный дар развивается, все замечательно. С нет. другой стороны, понимаешь...
Если бы это... фамилия была Николай Степанович Лесков, у меня вообще вопросов бы не было.
Значит, с другой стороны, на одной из конференций услышал свидетельство одного пастора, по-моему, из Северов он. Он так интересно рассказывал простым языком просто об участии Бога в его жизни, в жизни его семьи. И это было очень трогательно. И я сидел, млел, мне очень нравилось... А потом выяснилось, что это он рассказывает второй или третий раз, просто я не слышал, а мои соседи, которые сидели рядом со мной, они слышали это все. И, конечно, для них это не произвело на них такое впечатление, как на меня. Но в любом случае, когда рассказывают об ответах, и эти ответы такие серьезные, то, конечно, это затрагивает, это, безусловно, очень интересно и вдохновляюще. Поэтому... Я бы не стал как жанр свидетельства возводить в постоянное, там, в часть служения, но если есть что-то особенное, что можно рассказать и чем поделиться, если человек не боится, то, в общем-то, можно поддержать верующих вот такими свидетельствами. Безусловно, это бывает полезно.
Знаешь, у нас какое-то время было популярно, у нас молодежь в церкви, в которой мы несли служение, спрашивал, как мы с моей женой еще поженились, да, вот как поняли волю Божью. Мы очень смеялись, потому что это история смешная, действительно, вот реально смешная. Вот, как Бог разговаривал с ней, как со мной. И очень интересно было, мы обычно это не ко мне, был, а именно к нам, да, когда мы с женой были на общении. И когда мы рассказывали, я понял, насколько вот по-разному мы воспринимаем обстоятельства жизни и трактуем эти обстоятельства жизни. Да. И это мне как раз подсказало, знаешь, такую... знаешь, я лично считаю, что это было действие Бога в моей жизни. Вот я подчеркиваю, я лично считаю. Да. Вот именно эта фраза очень важна. Потому что Бог просто показал мне, как важно быть скромным. Да? Mm-hmm. Вообще от природы человек не скромный. Вот. И через вот эти обстоятельства, как важно быть скромным, как вот рассказ другого человека об одном и том же может просто привести к твоему смирению и покаянию, да? Вот это очень-очень важно. Поэтому я и спросил про свидетельство об ответах на молитвы, потому что... Мне кажется, я все время вспоминаю, когда вот рассказывают невероятные истории, я верю в том, что Бог исцеляет, я верю в том, что Бог делает чудеса, да? Бог удивительно, сверхъестественно проявляется в жизни человека. Я в это верю, действительно, всем своим сердцем. Просто для меня очень важно, как бы я в свое время мне услышал от одного пастора, и мне это как-то запало, что называлось «легло на сердце», как мы любим говорить, да? Он сказал о том, что Бог не нуждается в нашей защите, и уж тем более он не нуждается в наших фантазиях. Да, и мне очень понравилось это. Не в том, чтобы я как бы защищаю это не Бога, я просто отвечаю на какие-то, да, я не про апологетику сейчас говорю, да, когда мы начинаем вот отчаянно искать аргументов у нас нету, и мы их выдумываем, да. Вот этот вот момент очень важный. Может быть, как-то мы начали про молитву, но я как раз хотел с этого начать, что, наверное, молитва – это какой-то очень интимный и в то же время очень важный, да, часть жизни христианина. Да? Вот скажи мне, да, и, друзья, очень ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, это очень важно. Сегодня мы говорим о молитве, и на самом деле мы поднимаем те темы, которые актуальны как для христиан, так и для людей, которые только знакомятся с церковью и, быть может, еще не знают, что такое церковь, что такое вера в Бога. Для нас это очень важно, поэтому нам очень важна ваша поддержка и лайки, комментарии. Конечно же, чем больше вы комментируете, тем больше людей увидят наши эфиры в соцсетях. И, безусловно, нам важна ваша материальная поддержка. В описании к этому видео вы уже можете найти ссылочку. Можете пройти по этой ссылочке, выбрать разовые либо ежемесячные пожертвования и выбрать любую сумму. Это очень важно. Для чего это важно? Для того, чтобы мы могли адекватно продвигать наши передачи в соцсетях, и еще больше людей могли услышать о Боге, о Христе, о том, как решать самые сложные вопросы духовной жизни, как приходить ко Христу и что такое означает быть верующим христианином в этом меняющемся, современном, очень нестабильном мире, как мы можем отвечать на самые сложные вопросы, самые сложные запросы нашего времени. Поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку и, соответственно, пройдя по ссылке, можете поддержать наш проект. Любая сумма для нас будет очень важна, и все эти деньги идут на продвижение, на техническое сопровождение эфиров. Мы сегодня говорим о молитве, о том, в общем-то, зачем нужна молитва. Вообще очень интересно, когда мы с тобой там размышляли о том, на какую тему сделать эфир сегодня, да, я вспомнил, когда ты предложил тему молитвы, я вспомнил очень интересную книгу «Беседы» Антония Сурожского, да, «Может ли современный человек молиться?» Не читал ты ее?
Не помню, не уверен, что читал.
Очень интересная беседа, то есть вот Сурожский как раз поднимает вопрос о том, что, ну, например, один из, скажем, богословов 20 века, когда его спросили, ну, как бы, о молитвенной жизни, он сказал, что он, как бы, он не молится, он медитирует, понимаешь? Вот. И вот это вот такая тенденция к тому, что молитва – это скорее размышление. Вот как ты относишься к взгляду на молитву, как на размышление? Вот я размышляю, таким образом молюсь.
Ну, я неплохо отношусь как к одному из видов общения с Богом, потому что, возможно, человек привык к тому, что он прислушивается к тому, что говорит ему Господь. Был пророк такой, один из малых пророков, который слушал Бога сам в себе, то есть что Господь ему ответит в нем самом. То есть есть такой вид молитвы, я не буду ругать его, но я бы, знаешь, как бы сказал тебе и куда бы направил нашу беседу, вот в какое русло. Сегодня молитва для многих людей, неверующих и верующих, как таковая сама по себе ценность в плане религиозной деятельности. Но когда христиане видят, я не хочу ничего сказать плохого про мусульман, но когда они видят дисциплину пяти раз в сутки там намаза, да, и вот этой дисциплины, то они как бы восторгаются, говорят, вот у нас такой дисциплины нет, мы пять раз не молимся в день там, да, вот. И просто когда молитва – это уже само по себе религиозное действие, и это уже ценно, для меня тогда молитва теряет ценность. Потому что я вырос в рациональном мире, и для меня молитва – это возможность что-то попросить и о чем-то поговорить, договориться. То есть в первую очередь молитва – это когда я могу обратиться за помощью к Богу. И потом уже, когда я начинаю понимать, что мне могут помочь, могут нет, я начинаю открывать, что само по себе ценность не того, сколько раз я к нему обратился, и не то, как я к нему обратился, а ценность того, к кому я обращаюсь. Вообще у христиан вера ценна не тем, что мы сильно, сильно веруем. Мы все маловеры, мы же все ученики апостолов, мы все маловеры. Наша вера сильна тем, в кого мы верим. Наши молитвы сильны тем, к кому мы обращаемся. Они ценны, потому что у нас есть доступ к чему-то большему, чем мы можем сами себе представить. И в этом смысле, конечно, размышлять о том, что такое ценность в молитве, очень важно. Потому что если ценно пять раз в день преклонить колени и прочитать «Отче наш», или там 20 раз в день прочитать «Помилуй меня, Господи», это ценность, то я бы сказал, что невысока. Само по себе вот невысока. Но если я вижу за молитвой возможность общаться с бесконечным, если я вижу за молитвой возможность прибегать за помощью не только в сложных ситуациях, там, во всех ситуациях, если я вижу возможность, чтобы этот бесконечный направлял меня сегодня, то вот ценность такого обращения, ценность такого общения для меня бесконечно важна. И мне уже не потому, что кто-то может меня похвалить и сказать, вот он религиозный человек, он молится, там, да? А мне потому, что самому это нужно и важно. Мне нужно, не важно, как оценит, что я молюсь или не молюсь. Важно, что мне это нужно, и я уже не хочу проживать день без благословения, без направления, без подсказки. Вот. Само по себе это тоже наводит на дальнейшие вопросы, но я хотел бы сейчас просто остановиться на этом. Mm-hmm. Ценность молитвы в том, к кому мы обращаемся. Вот, мне кажется, на сегодняшний день для меня лучше, я бы лучше, наверное, не сказал. Именно тот, к кому мы обращаемся, определяет важность того, что мы делаем. Вот так.
С тобой кто-нибудь говорил, когда ты пришел в церковь за всю твою христианскую жизнь, за тобой кто-нибудь говорил о молитве в церкви? Ну, вот, в общем, о молитве, да? Тебя учили молиться? Делал такой запрос, научите меня молиться.
Нет, вот так как, ну и я не спрашивал, во-первых, как ученики Христа в 11 главе Евангелия от Луки, там, да, но мне сразу объяснили, сказали, вот есть псалмы, читай, и ты научишься. И я, конечно, одна из, там, наверное, первых книг, которые я прочитывал, это были псалмы. Не все я понимал, не все я там, не во всем разбирался. Особенно мне было непонятно, по каким поводам написаны определенные псалмы. Я еще тогда книги царств не читал, да, да. Но что-то важное я перенимал. Да, и я перенимал возможность обратиться за помощью. Ну, вот прежде всего там, да, mm-hmm. возможность того, что у меня есть доступ к чему-то необычному, к чего в этом мире я не могу найти. Там. И вот это не то чтобы осознанно в меня входило, а по мере прочтения я, может быть, где-то обезьянничал, где-то я, ну, там, знаешь, как-то вот пытался в свой язык ввести формулы, которыми там Давид пользовался и другие псалмопевцы. И это мне помогло, потому что формулы помогают на начальном этапе. Потом я стал от них отходить, но вначале мне очень помогло. Так что такой особой школы в церквях нет, учиться молиться. Обычный ответ – вот есть псалмы, вот учи, вот так вот. Да, и еще очень интересно, как только сталкиваются разные разнородные группы христиан, там, допустим, разных конфессий, допустим, какая-нибудь дети из харизматической церкви попали к нам в лагерь, вот, и они молились «Бог мой, Отец мой», прям вот так вот, да, и наши подростки тут же быстро перенимали это все, потому что им нравилось. И наоборот, когда наши как-то молились привычно, они перенимали. То есть вот это общение такое молитвенное, межконфессиональное, оно, может быть, даже обогащает не только на уровне языковом и формул религиозных, которые мы вводим в свой язык, а на уровне понимания нового, которое открывается вот в этих новых формулах. Не то чтобы мы быстро меняемся, мы просто обогащаем себя пониманием того, к кому мы обращаемся. И это, конечно, очень интересно, очень здорово.
Да, у нас есть очень интересный комментарий. Мидхат написал: «Молитва – это обычно ответ на какое-то действие Божие. Мы читаем Библию, слушаем Бога и молитвой отвечаем». Спасибо, Мидхат. Очень, очень интересный действительно такой вариант молитвы, да, как ответствие на, ну, вот как бы молитва там благодарности, как ответ на действие Бога в моей жизни. Или молитва, и мы отвечаем. Я согласен, есть, опять же, молитвенное чтение Писания, когда ты не просто читаешь, но и отвечаешь молитвой на то, что ты читаешь, да, что откликается в твоем сердце, да. Ну, по крайней мере, один из, скажем, одну из граней молитвы действительно описывает. Я согласен с этим.
Ну, иногда бывает молитва ответом на действия сатаны. Безусловно, и такая молитва есть.
Написано, ну да, когда ты какие-то обстоятельства, и ты начинаешь взывать Богу, да, да, тоже.
В книге Иова весь вопрос к Создателю, все вопросы к Создателю были именно потому, что инициатором всех несчастий в жизни Иова был враг, и поэтому весь разговор к Богу строился именно на этом, в ответ на то, что Бог позволил делать сатане в его жизни. Mm-hmm. Вот. Но я согласен, что есть, да, ответ. То есть мы запрашиваем ответы и помощь запрашиваем у потустороннего мира, не в этом мире, но чтобы она пришла в этот мир, потому что уверены бываем, что события вот в этой жизни инициированы тоже потусторонним. Вот это очень интересный момент. Я согласен, что когда мы так смотрим на жизнь, это гораздо интереснее и, наверное, гораздо правильнее. Вот. Вообще мне хотелось говорить о молитве как о чем-то простом, потому что сегодня, сталкиваясь с людьми, которые верят номинально или так вот, знаешь, немного знают, немного читают Библию, я вижу, что молитва ценна, но все боятся это делать. Ну, то есть, вот если мы про неверующих говорим, то есть боятся, либо требуют каких-то формул, требуют каких-то правильных молитв. И мне кажется, сегодня христиане могут всем рассказывать именно о том, что это просто общение. Там, да, это вот мы можем общаться, нас могут слышать без правильных каких-то формул, без заучивания наизусть каких-то правильных молитв. И мне сегодня кажется, это очень важно. Очень важно, потому что мир рационален достаточно. Ты ходишь на работу, получаешь зарплату, ты делаешь правильно, получается правильно, ты делаешь плохо, получается плохо. Вот, ну, примерно в таких парадигмах живет мир. И поэтому, когда речь идет о молитве, то одна из самых важных вещей – это зачем молиться, а разве это исполняется? Вот, ну, как бы, то есть нет связи того, что произойдет в моей жизни, с тем, что я помолюсь. Вот если я заработаю и куплю, вот это изменения в моей жизни будут. А помолиться, и что-то произойдет. Вот таких связей обычные люди, ну, которые культурно, там, допустим, скажем, православные, они не видят. А мне бы хотелось, чтобы эти связи были, ну, как бы, ими обнаружены. Да, и влияние того мира на наш, он силен, да, силен. И мне бы хотелось, чтобы они это тоже видели. Поэтому мне хотелось говорить о молитве сегодня.
Давай тогда, раз уж ты упомянул 11 главу Евангелия от Луки, как раз о ней поговорим. Так, друзья, можете прочитать в самом начале главы. Ученик видит Христа молящегося, подчеркиваю, вот он, вопрос ученика был на практику Христа. Да? И у меня вопрос как раз связан именно с тем, что Христос молился. Итак, ученик видит Христа молящегося, просит его научить молиться. Если относиться к Христу как к раввину, это нормально. Да? Ну, то есть ученик видит учителя молящегося, как бы, может быть, у него нет молитвенной жизни или, не знаю, у него там страдает молитвенная жизнь, он подходит к раввину и говорит: учитель, а как ты молишься, слушай, да? И мидраши там, в общем, и самые разные литературы, в общем, она много повествует от разных ответах умных раввинов нерадивым ученикам, но из этого вопрос, который часто я слышу, которые, в общем-то, верующие и неверующие люди, когда они приходят в церковь, спрашивают. И часто к христианам такой вопрос адресуется. А кому молился Иисус, если он сам был Богом? Вот зачем ему нужна Богу молитва? Самому себе, что ли, молился? Ответ на то, что Христос молился Отцу, значит, ну, как бы Христос не совсем Бог, что ли? Я сразу тебе отрубаю пути отступления. Просто.
Да, 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 я понимаю. То есть этот вот такой довод, он очень интересен, потому что ну, мы просим других людей об одолжении. Ну, там, просим родителей, просим детей. По-разному просим. Да, заметил? Родителей мы просим в ожидании, что они могут и не исполнить, а детей мы просим в ожидании того, что они должны это исполнить. Да? То есть могут, но все-таки должны. Я думаю, что вопрос молитвы Богу Бога – это вопрос отношений сына и отца. И когда ученик просит рассказать ему о том, как молиться, Иисус во всем своем учении, включая «Отче наш» и две притчи, да, он показывает отношения. Он показывает отношения. То есть отношения отца и сына, отношения друзей, отношения нужды, ну, то есть в нужде там, да. Вот, и получается, что как бы он говорит, слушайте, ну, смотрите, вот вы можете молиться так, «Отче наш», и дальше вот мы все знаем эту молитву «Отче наш». Потом он говорит, ну вот смотрите, вот бывает такая ситуация, друг к другу приходит там и просит, там, да, а тому неудобно дать уже ночь, уже все, но по неотступности даст. И он говорит, слушайте, ну Бог вообще даст, у него нет неудобных моментов. А потом рассказывает еще и про, еще про одну притчу, в которой говорит, если вы, будучи злыми, умеете даяние доброе давать, то не даст ли вам Бог Духа Святого? То есть это вообще какая-то странная ситуация. Бог готов поделиться частичкой себя, поместить ее в нас и буквально разделить с нами жизнь. То есть разделить наши интересы, разделить наши переживания, страдания. То есть он готов, чтобы мы жили вместе с ним. Он делится своей жизнью, мы можем делиться с ним своей жизнью. Такие вот, то есть молитва у Иисуса – это очень глубокие, близкие взаимоотношения. Он сын своего отца, и он учит отношению своему сыновскому к отцу. И я бы сказал, что сегодня это одна из самых актуальных тем. Вот по какой причине. Потому что сегодня Бог – это… Я не отрицаю, есть такое писание. Очень строгий, ну вот, наказывающий. И я много раз слышал, знаешь, что молитвы типа такого, что «может быть, мне неприятно, но полезно, поэтому дай мне». Да, и как бы вот основная часть того, что мне обязательно должно быть плохо, что чтобы вот для меня полезно, обязательно плохое. А у Иисуса такого нет. Иисус говорит, слушайте, он хороший, добрый отец. Вот если вы, будучи злыми отцами, умеете что-то давать детям хорошее, то представьте, насколько хорошее может дать вам Бог. Он-то добрый отец, в отличие от вас. И вот это вот учение, которое Иисус передает, не то чтобы мы упускаем, а мы не видим за вот этими разделами, которые он говорит, основной мысли. Это отношение, молитвенная жизнь – это отношение сына с отцом. Вот когда говорят мне «молитвенная жизнь», вот если нет этого понимания, что я сын, а он отец, и я к нему как к папе обращаюсь, то это не молитвенная жизнь, это что-то другое. Ну, она есть, но она не такая, как учил Христос. Потому что в этой молитвенной жизни очень важно понимать, кем был Иисус и кем мы являемся Богу. Какими, вот как видит нас Бог? Как своих детей? Да? Ну, тогда это, в общем-то, к определенному пониманию приводит нас. И уже отсюда мы отталкиваемся, можем посмотреть на все детали его учения, которые он передает в этой 11 главе. Но самая главная мысль – мы дети. Мы дети, и у нас добрый отец. И он хочет, чтобы нам было хорошо. Вообще, это очень замечательно, что я вспомнил про это слово «хорошо», потому что многие думают, что Бог хочет, чтобы нам было нехорошо. Нет, Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Загляните во вторую главу Бытия и посмотрите, как он сказал. Вот когда человеку нехорошо, это неправильно. Вот я перевожу на русский язык. Нехорошо быть человеку одному. Неправильно, когда человеку нехорошо. То есть вот то, что в этом мире нам часто нехорошо, Богу не нравится. Он хотел, чтобы мир был другим, он хотел, чтобы нам было хорошо, и чтобы нам было так же хорошо, как вот во взаимоотношениях отца и сына между Иисусом и его отцом. И в этом смысле молитвенная жизнь, серьезная, хорошая молитвенная жизнь, приводит нас к пониманию того, что Бог хочет нам дать много доброго и хорошего. Может быть, мы его так не воспринимаем, но Иисус его именно так воспринимал.
Дмитрий Розет написал, Лука 5:16, «Господь не всегда молился на виду у людей, так что объяснение с научением не всегда работает». Ну, тут здесь конкретно все-таки был, мы отталкивались от конкретного случая, да, с молитвой «Отче наш», да, и действительно, ну, как бы написано, что там Иисус удалился, да, и молился, да. Есть разные, соответственно, толкования, что Иисус нуждался вот в этом, и поэтому мы также нуждаемся, он дал образ для того, чтобы быть наедине там с отцом и так далее. Вот здесь действительно вот есть разные моменты. Вот, кстати, насчет все-таки вернусь к 11 главе и к тому, что ученик просит Христа научить молиться, Иисус дает образец в виде знаменитой молитвы «Отче наш». Таким образом, что? Таким образом, Христос дает первое молитвенное правило, то есть молитва – это вот некий формальный ритуал?
Я думаю, что нет. Именно поэтому он дает дальнейшее, вот объясняет. Потому что вот если мы возьмем «Отче наш» как единственный урок, который преподал Иисус, тогда да, но урок-то продолжается дальше. Урок-то дальше двигается. Да, он дает определенные направления в наших молитвах. И эти направления можно перечислить. Там, да, одно из самых моих любимых, но в то же время тяжелых и трудных – это направление «Пусть твоя воля будет на земле, как она торжествует на небе». Да? Вот это очень важный, мне кажется, момент. Потому что мы-то точно знаем, как жить. Мы знаем, что для нас важно и лучше. Но в этой молитве мы как будто ставим Его желание, желание Бога и Отца нашего, там, да, на первое место. Мы как бы соглашаемся, если мы действительно мы так соглашаемся с этим, это очень важно себя спросить. Я действительно хочу, чтобы Его воля происходила на земле. Потому что, а вдруг моя воля противоположна Его? Я хочу одно, Он хочет другого, а я как бы произношу эти слова. Это очень важный момент. Вот, и для меня он очень сложный, в моей жизни очень сложно давался. Вот, потому что это вопрос не только того, что мы произносим, это вопрос вообще. Если это, конечно, знаете, просто религиозная формула, которую я должен прочитать 2-3 раза в день, это один момент. Я там дальше даже не буду дальше распространяться в эту сторону. Но если мы вдумчиво смотрим это и говорим о том, о принципах, которые задаются в «Отче наш», то это один из самых важных принципов. Это принцип, который, на котором строится отношение с Богом. Доверяю ли я Ему? Действительно ли я думаю, что Он Бог, и что Он лучше меня знает? Или я все-таки лучше знаю, чем Он, что мне надо? И я действительно вот вижу все так больше, чем Он. И это большой вопрос именно в тех направлениях, которые звучит «Отче наш». Вот, и мы можем сейчас перечислить их. Вот, начиная от «светиться имя Твое». Одна из самых замечательных вещей, которые случаются со мной, когда я спрашиваю, знаете ли вы 10 заповедей, люди перечисляют в лучшем случае 6 заповедей. 4 первых они не перечисляют. Особенно не «произноси имя Господа напрасно». В России так это вообще просто запредельное что-то. Имя Господа произносится налево и направо, и оно ну, вообще никак не светится. То есть оно в принципе никак не отделяется. В принципе никак не выделяется ни на почетном месте. Либо настолько далеко, что в жизни его нет. А если в жизни, то в жизни это проявляется как ну, такие выражения «О Господи», «Боже мой» и так далее, и так далее. И это все ну, точно... И при этом человек может использовать эти слова и при этом читать каждое утро «Отче наш». И говорит, да светится имя Твое. В чьей жизни оно должно светиться? Почему оно должно светиться? И действительно ли это приводит к определенным близким и глубоким отношениям с моим Богом Отцом? То есть это настолько глубокие отношения, что они, ну, они бывают прочнее и сильнее, чем в отношении в этой жизни с другими людьми. Бывает такое? Если нет, то нам есть куда двигаться и куда развиваться. «Отче наш» задает очень много направлений, в которых мы можем развивать свою жизнь, обычную жизнь. Я просто не люблю вот это молитвенная жизнь говорить. Потому что «Отче наш» задает как бы нам вектор направления развития нас как людей, как личности, как детей Божьих. И, в общем-то, это очень интересно. Перечитайте и посмотрите это не как на то, что нужно заучить, как таблицу умножений, а как на то, в каких областях, в каких сферах мы можем развиваться. Потому что Бог помогает нам становиться тем, кем Он нас задумал. Если мы думаем, что вот Он нас такими задумал, как мы есть, ну, наверное, в зачатке – да. Но мы можем развиваться и становиться Его образом и подобием. И это и молитва – это одна из неотъемлемых частей такого развития.
Да, Дмитрий написал, молитва в Гефсимане вообще интересна, поскольку ученики спали, пока он молился, да и первосвященническая молитва об отношениях отца и сына, мы не можем повторить ее от своего имени. Правило совсем не обязательно формальный ритуал.
Ну, начнем с последнего. Да, правила действительно не всегда формальность и не всегда ритуал, поэтому я немножко в стороне оставляю этот момент. Но к правилам отношусь двояко, потому что правила часто помогают, часто мешают. И здесь надо бы разбираться, когда они помогают, как мешают. И хотелось бы мне, чтобы в жизни каждого человека была определенная гибкость, чтобы эти правила не разрушали отношения. Вот, да, потому что как только правила начинают разрушать отношения с Богом или с близкими, значит, где-то нужна гибкость. Вот. С другой стороны, правила очень помогают дисциплинировать себя и выстроить определенный самоконтроль. Там, да. Вот это, безусловно, преимущество большое. Что касается молитвы в Гефсимании, то я бы сказал, что апогей, молитвенный апогей жизни Иисуса как раз связан с тем, что мы говорили, что есть Отче наш, пусть воля твоя будет на земле, как и на небе. По сути дела, это у Иисуса просто частная ситуация вот того принципа, который он закладывает в Отче наш. Это частная ситуация, когда он не хочет, чтобы в его жизни, вот здесь на земле сейчас, происходила воля Божья. Он знает, что это правильно, что Отец правильно все задумал. Он даже с этим согласен. Но все его нутро человеческое говорит «нет». Ему страшно. Да? И здесь развиваем ли мы такие отношения с Богом, чтобы видеть, что то, что он нам желает, лучше, чем то, что мы себе желаем? Есть ли у нас такое доверие к нему? Я знаю, многие люди сейчас кивают головой и говорят, ну, если они там слушают нас, да, и говорят, да, есть, конечно, у меня доверие. Не спешите. Потому что апогей молитвенной жизни заключается не в том, чтобы заполучить то, что мы хотим. Апогей молитвенной жизни заключается в том, чтобы согласиться с тем, что мы не хотим, но что хочет Бог. Но до этого апогея проходит иногда жизнь у людей. Иногда жизни, иногда мало этой жизни, чтобы человек настолько научился доверять Богу, чтобы выбирать его волю вопреки своей. Так еще нужно разобраться, там, где моя воля, действительно ли я хочу. Мы быстро отказываемся на людях от своей воли, хотя я бы не стал так быстро это делать. Легче, ну, мне сегодня, наверное, говорить проще о том, что я не всегда согласен с Богом. И поэтому у меня есть огромное, ну, я не знаю, поле деятельности. И христианство – это путь, по которому я иду, по которому развиваю свои отношения, и узнаю Бога, и познаю Его таким, кому можно доверить себя. Вот в Гефсимании учит этому. Гефсимания учит тому, это, наверное, одна из самых величественных молитв, самых ярких молитв, когда человек или человек Бог подчиняет себя более совершенной воле. И к этому тоже должна приводить нас молитвенная жизнь, если мы говорим о ней сегодня.
Хорошо, так что такое молитва? Зачем она человеку нужна? И нужна ли?
Я не уверен, что я дам полное определение, но исходя из того, что мы с тобой уже сегодня наговорили, да, то молитва – это связь с Богом. Это то, что нас связывает с Ним. Мы что-то просим, ждем ответа, опять просим, не получаем или получаем, в зависимости от этого, опять разговариваем с Ним. И это жизнь с Богом. Да? Ну, связь – это плохое слово. Молитва – это жизнь с Богом. Мы живем с Богом, мы говорим с Ним. Мы не всегда говорим на коленях с Ним. Мы в течение дня много раз обращаемся, мы спорим с Ним. Мы не соглашаемся. И это хорошо. Мне кажется, что вот такая жизнь, когда мы в течение дня многократно к Нему обращаемся по разным поводам, с удивлением, с ужасом, или, может, а вот это что такое? Нет, а вот это мне зачем? Это прекрасно, когда мы открываем перед Богом свое сердце, свою неготовность или, наоборот, готовность что-то сделать. И разделяем с Ним жизнь. Или он, позволяем ему разделить с нами нашу жизнь. Это прекрасно. Поэтому молитва – это что-то больше, чем просто слова или просьба о чем-то, что мы хотим получить. Потому что, вот понимаешь, вот этот в конце вывод, очень мне он очень нравится. Я в последнее время уже третий раз, наверное, на этой неделе скажу эту фразу. «Хочу Volvo XC90, а он мне дает Духа Святого». Да? И тогда...
Мне кажется, тебе надо машину уже купить и успокоиться.
Да. Вот. Но при этом ты посмотри, как интересно. Я-то заявляю, что хочу такую машину, а ищу-то я совсем другую машину. Ищу дешевле, бюджетнее и так далее. Но ты понимаешь, что Иисус говорит примерно так. Слушайте, Он готов разделить с вами жизнь. Неужели Он вам не даст того, чего вы просите? Неужели Он не даст вам того, что вы хотите? Он готов себя подарить вам. Вот. И в этом смысле для меня вот эти уроки в 11 главе, они очень много сегодня значат. Один из самых интересных уроков, извини, Игорь, я вот уже... Это простота.
Пастор Петр Морозов очень много проповедует, друзья, вот, так что не волнуйтесь.
Да, это простота. Знаешь, меня потрясла, я перечитывал ее как будто снова и снова, как будто никогда не читал. Да читал я это и знал я это всегда. Но иногда вот простые слова, они доходят уже с возрастом. Написано просто «просите, стучите, добивайтесь». Да? Вот если не просите, не стучите, не добиваетесь, не получаете. Получает тот, кто просит, кто настойчив. И для меня это, как знаешь, как для человека, который не очень любит быть назойливым и который... Даже если я знаю правильный ответ, все равно буду молчать, чтобы не показаться, вот, как это сказать, всезнайкой там, да, и занудой. Вот. Для меня это откровение, потому что Иисус говорит, слушайте, разговаривайте, просите, объясняйте, узнавайте друг друга лучше. Да, и это прекрасно. То есть, мне кажется, такие простые вещи, как просите. Как сказал один пастор, знакомый мой, он сказал так: дело не в том, что мы мало молимся, дело в том, что мы не молимся. И вот это вот меня беспокоит. Вот. Просите Бога, открывайте свое сердце, открывайте Ему свои желания и будьте настойчивы. Иисус прям просил быть нас настойчивыми. Стучите, чтобы вам отворили.
Ну вот, Дмитрий процитировал: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него», Матфея. 6 глава. Павлу вот не дал, хотя он трижды просил. То есть, ну, как бы исходя из этой логики, то нам не нужно просить.
Да, это неправильная постановка, Игорь. Мне кажется, мы уже говорили об этом, но хорошо, что написали нам об этом. Знаете как, это вот большой-большой удар по формальной молитвенной жизни. Большой-большой удар по псевдоправедности, по желанию выглядеть праведно перед Богом. Слушайте, Он знает, чего мы хотим. Вот что значит эта фраза. Он знает, чего мы хотим. Так попросите то, что вы хотите. Не просите то, что правильно. Попросите, чего вы хотите. О чем болит сердце ваше. Понимаете? Искренние отношения начинаются с того, что мы просим то, чего мы реально хотим, а не того, что правильно попросить. Вот когда мы открываем перед Ним сердце, ты представляешь, как выглядит это все? Бог знает, о чем мы хотим попросить. Но мы просим о правильных вещах, а не о том, о чем мы хотим попросить. И Он смотрит на нас и говорит: слушайте, а как вам отвечать-то? А что вам дать-то? Вы же хотите другого. Потом он: ну ладно, дам вам то, что вы не хотите. Мы получаем то, чего мы не хотим. Опа. И мы опять недовольны.
Ну, тут тоже Дмитрий процитировал: просите, не получаете, Иаков. Ну, Иаков там прям дальше. Тут, ну, как бы же, понятно, что нужно цитировать-то до конца, потому что нет, просите не на добро, да? То есть понятно, что вот здесь молитва вообще, мне кажется, молитва, скажем, молитву сказать, вот молитва вот это только, да? Ну, нельзя, да, у молитвы очень достаточно много граней, у молитвенной жизни достаточно много граней. У нас не так много времени осталось, и очень хороший, да, вот, значит, ну, вот еще комментарий, любопытно, наше сердце лукавое, крайне испорчено, я бы на его желание не поставил. Вот, и да, об том и речь. Ну, я имею в виду, что...
Нет, это прекрасно, извини, Игорь, я перебью. Это замечательно, но вы никогда не узнаете, насколько оно лукаво и испорчено, пока не откроете это вместе с Богом.
Ну да, да.
В принципе,
да,
знать это как теорию – это одно. А узнать себя как лукавого человека – это совершенно другое. И единственный способ – открыть эти желания Богу, чтобы он смог прикоснуться к вам, и вы это увидели. Это потрясающе, что сейчас это напомнили. Потому что мы в теории все знаем, но про себя не хотим знать. А это важно узнать, что это я лукавый. Не-не-не, не тот дядечка, а я. И это не теория, это практика. И исцеление, и освобождение, и вот развитие начинается с того, что мы становимся настоящими сначала, а потом мы начинаем вот от этого отталкиваясь идти дальше. Но если мы не открыли в себе этого, значит, нет, дальше движения просто нет.
Это важный вопрос, который ну, часто некоторые верующие обращают ко мне, да, потому что, когда мы говорим о молитве, мы все правильно, когда есть проповедь о молитве, понятно, тут там очень много примеров, там, военных примеров, например, да, стоять в проломе, на страже быть, как стражник. То есть это очень огромное количество примеров. И это действительно тоже открывает разные грани молитвы. Она очень многогранна. Но что делать, когда молитва превратилась в рутину, когда ты не получаешь от нее вдохновения и радости, когда тебе говорят, ну что, пойдем помолимся, ну пойдем сейчас быстро помолимся, чтобы уже и заниматься своими делами, там, не знаю, там, читать еще что-то, отдыхать, да. Что делать тогда?
Но мне кажется, надо разобраться. И мне кажется, вот это вот самый верный способ убить молитвенную жизнь свою – это молиться о правильных вещах, не прислушиваясь к себе, не прислушиваясь к своим желаниям. Один человек мне знакомый сказал, мы любим детей за то, что они чего-то хотят. Представьте, дети, которые ничего не хотят. И мне кажется, что в христианах, и бывает, что и сами христиане убивают желания своих детей, и сами свои желания убивают еще до того, как они узнали. Очень много желаний в сердце рождается от Бога. Да и просто вот нам дано. И в этом смысле, когда мы теряем свои желания, сейчас я не про психологию, я вообще про… Ты теряешь свои желания, ты не знаешь, чего ты хочешь, ты привык говорить правильно, и ты потерял всякий интерес к тому, что происходит. Посмотрите, с какого момента вы перестали молиться о том, что вам дорого по-настоящему, что вас цепляет по-настоящему. Посмотрите, с какого момента вы перестали думать о том, что именно ваше сердце лукаво. Или вы просто согласились, и вы даже не увидели, в чем лукавство. Не разобравшись, согласились, что мы плохие, пошли дальше. Нет, нет, нет. Бог хочет к вам прикоснуться, вас исцелить, вашу проблему, а не проблему общую, теоретическую. Он хочет с вами взаимодействовать. И в этом смысле где-то упущен момент взаимодействия сердец. Потому что если это взаимодействует мой язык и мой мозг без моего сердца, это превращается в рутину, и надо останавливать. Если вы не кричите в небо, если нет эмоциональности, если вы не жалуетесь на вашу жизнь, а только радуетесь тому, как все прекрасно и елейно, значит, вы скоро придете к пустоте. Если вас устраивает такая формальная пустота и правильность, наверное, да. Но если вы хотите жить с другом и с отцом, который знает вас, тогда вам придется покопаться и в себе, и провести много, много споров с ним. Потому что он отец, он хочет… Ну, не потому что он отец, он терпеливый, да, но потому что мы выясняем в себе, что не так с нами. Вот, и поэтому, если что-то уже рутина… то надо возвращаться назад, с какого момента мы перестали искренними быть.
У нас много комментариев, Алла написала, хотите иметь нужду в чем-то разные вещи, приведенный стих о том, что отец знает нашу нужду, не говорится о наших хотениях. Тут Дмитрий процитировал Филиппийцам 4, где Павел прямо пишет о желаниях, которые рождает дух, да, во время молитвы верующего. А Павел не обещает, что мы получим все, что хотим, поэтому молиться о том, что правильно, это хорошо, это называется просить по воле Его. Тогда знаем, что получаем. 1 Иоанна, 5 глава, и с желаниями все очень непросто. А если не хочет, вот вопрос. Вообще, на самом деле, вот подводя итог, потому что вот, ответить сейчас уже нет времени, нет времени уже, но мне кажется очень важно, что молитва – это прежде всего какой-то не статичный ритуал, да, а это жизнь, которую мы проживаем вместе со Христом. Да. Когда мы открываем свое сердце, когда мы идем вместе с Ним, когда Он рождает в нас хотение и показывает наши греховные желания, нашу греховную природу и наши греховные устремления, помогает нам это осознать, двинуться дальше. Да? И в этом огромное количество, не знаю, тем, направлений нашей духовной жизни, от благодарения до покаяния, осознание, обретение мира, наша тревога – это призыв к тому, чтобы мы пришли ко Христу и отдали все Ему. То есть здесь огромное количество всего, которое… И молитва – это как раз та часть, которая помогает нам вот все время находиться в присутствии и стремиться в присутствии Бога. В любом случае, конечно же, это естественное состояние человека, который хочет общаться со своим небесным Отцом. Петр Морозов сегодня, пастор Петр Морозов сегодня был из Санкт-Петербурга с нами, друзья. Большое спасибо, что были с нами, что за такие комментарии очень интересные. И очень важно, чтобы даже на такую, казалось бы, такую статичную тему, как молитва, у нас был очень яркий, интересный диалог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.